дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Божие чтиво детства не заканчивается в нас, оно просто переходит на другой уровень сознательности, в начало понимания и познания земного мира. Хотя для нас проходят дни, месяцы и годы, для Тебя, Господи, не проходит даже этот миг, ибо Ты содержишь в себе все времена. Ты даже свою вечность превращаешь в сейчас, так как Ты всегда один и тот же. Горько учиться любви к миру, не научаясь любви к Богу, учиться познавать временное и не учиться постигать вечное, учиться дружить с этим приходящим миром, не учась обретению отношений с тем, кто был, есть и пребудет вечно. Горько слыть у учителей и родителей, успевающим в том, что отнимает у души жизнь вечную и скрывает от сердца неприходящую любовь Христову. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 18 по Пятидесятнице. Слово Божие, то есть священное Писание пророками и апостолами, нам переданы любви, как и самого Бога. Божие Слово есть Слово уст Божиих. Если Бога любишь, то непременно и Слово Божие любишь, ибо оно есть послание Божие к нам, недостойным, и высочайший его дар, нам ради спасения подданный. Если любишь пославшего, люби и посланное от него письмо к тебе». Слово Божие мне, тебе и всем дано от Бога, да всякий, хотящий спастись через него спасение получит. Когда царь земной к тебе напишет письмо, любишь таковое и с любовью и радостью прочитываешь его, кольми паче письмо царя небесного. Слово Божие любить и с любовью и радостью прочитывать должно». Слово Божие не ради того дано нам, чтобы оно лежало на харте написанное, но чтобы мы пользовались им духовно, просвещались, на путь истины и спасения наставлялись, нравы свои исправляли и по правилу его в мире всем жили и Богу угождали. Если же хочешь быть истинным христианином, непременно старайся жить по правилу его, ибо Слово Божие есть семя небесное, должным в нас плод произрастить себе подобный, то есть святое и небесное житие. Иначе оно обличит нас в день страшного суда Христова. Живи же так, как Слово Божие учит, и по нему себя исправляй. Святитель Тихон Задонский. такую всепобеждающую силу Слова Божия можешь чувствовать и ты, возлюбленный брат, если будешь читать его с благоговением, как живое Слово самого Бога, с полной верой и упованием, что оно есть нетленное семя благодатной жизни и насущный хлеб, питающий дух для возрастания и укрепления в доброй жизни, что оно есть духовный меч к отражению страстей, к очищению от греховных нечистот, к побеждению дьявола и всех козней его, что оно есть самое лучшее средство к утешению человека среди горести его земной и скоро приходящей жизни. И за этим драгоценнейшим сокровищем не нужно переплывать море и предпринимать далекие путешествия. Оно может и должно быть всегда и везде с тобой. Братья, будем деятельно исполнять заповедь апостола Павла: «Внемли чтению и учению, и пребывай в них, сия ботворя и сам спасешься, и послушающий тебе». Протоиерей Григорий Дьяченко. Одни страдают невинно по одной воле Божией от злобы или неразумия человеческого. Такие страдальцы — все бедные и бесприютные сироты, невинно оклеветанные, искаженные природой и несчастными случаями, болезненные, обиженные и другие несчастные. Мало-помалу они привыкают к своему несчастному положению и переносят его благодушно. Такое безропотное перенесение незаслуженных страданий поучительно и достойно венцов мученических. «Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Есть другого рода страдальцы, которые за пороки или преступления подвергаются тяжким болезням или строгим и долговременным наказаниям. Чувствуя на себе наказующую руку Божию, они считают себя достойными наказания, не ропщут и стараются загладить соблазны и обиды, сделанные ими ближним, раскаиваются в своих грехах, отвращаются от прежней беззаконной жизни. Все подобные страдальцы, как бы ни были велики грехи их, могут надеяться на прощение и помилование от Господа, как помилован покаявшийся на кресте разбойник, если они до конца жизни будут благодушно переносить свои страдания. Есть очень много страдальцев, которые ропщут среди заслуженных страданий, не раскаиваются, не исправляются, предаются грубым порокам и погибают. Почти все мы пользуемся дарованными нам от Бога талантами не так, как должно. А когда правосудный Бог наказывает нас, ропщим, будто несем незаслуженное наказание. Нужно нам, грешным, благодушно переносить все неприятное и тягостное в жизни, чтобы терпением загладить грехи свои и наследовать Царство Небесное, помня всегда, что несчастливые в миру призываются туда, но плачущие, гонимые, злословимые и подобные им страдальцы. Из журнала «Странник» 1871 года. Да. для человека-христианина одно только несчастье. Одна беда есть, по словам Святого Златоуста, Бога прогневать. Ибо для христианина одно только зло, душевное зло, одно только несчастье, которое от гнева Божия последует. Гнев же Божий вызывает преступление святых Его заповедей. Находящиеся в гневе у царя земного только телесные несчастья претерпевают, то есть или казнь смертную, или ссылку, или отнятие имени, или лишение чести, или телесное наказание, или иное какое. Несчастье это для души безвредно, чаще же и полезно бывает, ибо человек им может очувствоваться и так спасение получить вечное. В гневе же у Бога Царя Небесного находящиеся душевному и телесному подпадают несчастью, ибо прогневавших Бога ожидает вечная мука в будущем веке, в которой и душа, как и телом будут мучиться без конца. Червь их не умирает, и огонь не угасает, по слову Христа. А здесь в мире сем мучает их совесть, грехами раздраженные. Это мучение человеку бедному хуже ссылки, темницы, нищеты, бесчестия, болезни. Святитель Тихон Задонский. Хочу обратить ваше внимание еще на безумство, нелепость, безобразие, растление и пагубу греха. Для спасения нас от греха Сыну Божию надо было смирить себя до крайней степени. Он благоволил родиться в пастушеских яслях, так как ни в каком доме не нашлось места для его рождения. Терпел гонения от Ирода и иудеев, жил в бедности, не имея где главы подклонить. Ходил из города в город, из села в село, учил, проповедуя всем Евангелие Царствия Божие, благотворил всем, исцелял болящих различными недугами, всем сочувствовал, всех спасти хотел и принял на себя проклятие за грехи всех людей, благоволил претерпеть казнь на кресте, самую ужасную, самую поносную и мучительную. Вот как грех противен Богу. Вот какой великой жертвы потребовала правда Божия за грехи человеческие. Невозможно грешнику примириться с Богом без веры и покаяния. Только вера в Искупителя и искреннее покаяние могут примирить нас с Богом ради страданий Сына Божия. Иначе все мы были бы в отвержении от Бога и в дружбе и во власти дьявола. Что же отсюда следует? Надо беречься всякого греха, ненавидеть грех, как бы сладок он ни был. Надо помнить, что сладок он только на минуту, а потом какая горечь? Чтобы мы могли отмыть эту горечь греха, Господь даровал нам причастие святых тайн. Только ради крови Сына Своего Господь Бог примиряется с нами, прощает, очищает, освящает и соединяется с нами. Старайтесь же быть любезными Богу, кайтесь искренно во грехах своих, бегайте всякого греха, спасайтесь верою и покаянием. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не напрасно говорит наш народ «благоуханная душа» или «смердит его душа». Явления ангельских сил людям всегда сопровождались удивительным неземным благоуханием, но когда к кому-то подступали бесы, они, являясь, распространяли вокруг невыносимый отвратительный смрад. Вспомни неожиданно приятное благоухание при молитве или от мощей святых, но все это относится к тайнам духовного мира и недоступно тому, кто телесно мыслит и телесно живет. Правда и то, что особый запах имеют некрещенные души. Апостол благодарит Бога за то, что Он дарует верным торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание. Благоухание познания Бога в Троице Единого, благоухание познания Сына Божия как Мессии, благоухание познания Царства, Света и Вечной Жизни, благоухание Божественной Любви, благоухание чистых и Богу угодных мыслей, чувств и дел — все это называется Христовым благоуханием. Это благоухание носят в своих душах те, кто познал Христа и живет этим познанием. Это благоухание жизни — противоположность запаху смерти. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. А запах смерти носят в себе те, кто далек от познания Христа, кто отвергает Христа или восстает на Христа. Их души источают смертный запах, ибо они не хотят знать ничего о том, что следует после смерти. Смерть подвластна, господствует над их жизнью, смерть населяет все отделы их душ, их взгляд не простирается дальше гроба. Потому и запах тех душ — запах смерти, ибо запах нашей души распространяется в зависимости от конечной точки нашего видения. Если это гроб, то запах смерти, если это Бог живый и Царство Небесное, то благоухание жизни». Все физические запахи являются образами и символами духовной реальности. Духовные запахи распространяются от бестелесных духов и зависят от их качества, от ткани их добрых или злых помыслов и чувств. Святитель Николай Сербский. Бог для того и попускает нам скорби, чтобы при них мы скорее к Нему обращались, чтобы скорее о Нем вспоминали. Звоном колокола церковь созывает христиан на молитву, а скорбью нашей сердечной Бог заставляет нас к Нему обратиться. «Мне слишком тяжело, горькая моя жизнь, — говоришь ты, — я не могу и к Богу обратиться, перекреститься не могу, сказать Богу, что мне тяжело, не могу, не хочется». Но ты хоть это скажи Богу, мне слишком тяжело, Господи, я не могу и к Тебе обратиться, перекреститься не могу, сказать Тебе, что мне тяжело, не могу, не хочется. Скажи так и именно этими словами или подобными какими-нибудь выражающими скорбь души Твоей. Только непременно скажи, и увидишь, как это хорошо, спасительно для тебя. Не успеешь договорить слов своих, как тебе легче будет. Скорбными словами нашими, особенно когда мы к Богу их обращаем, скорбь наша всегда облегчается. Что Богу выскажешь от души, то не будет больше тяготить душу. Бог всегда благодатью своей отзывается в сердце нашем на сердечные наши к Нему слова. Но ах, зачем же мне все скорбеть и скорбеть, так часто и так много скорбеть? Успокойся теперь, как к Богу обращусь, но после ведь и опять будет то же, и опять буду скорбеть так же. Что делать? Прогоняй от себя теперешнюю твою скорбь, а о будущей не беспокойся. Будущей скорбью займешься, когда придет она, если только придет. Да, теперь, когда тяжело тебе, обратись к Богу и если успокоишься, будь этим доволен. А после, когда опять скорбить будешь, ты опять за то же, опять к Богу. Весело тебе, легко на душе, будь весел и благодари Бога. Тяжело стало, скорбит душа твоя, к Богу поскорее. И так мне надобно всю жизнь. Да, и так всю жизнь. И так живя, ты, наконец, приучишься к Богу всегда обращаться, в Боге всегда находить успокоение, и таким образом многими скорбями внидишь в Царствие Божие, где уж не будешь больше скорбеть, а все будешь радоваться о Боге, вечно, непрерывно радоваться. Да, вот зачем тебе надобно по временам скорбить, чтобы потом внить в Царствие Божие, где живут и радуются только те, которые в этой жизни многими скорбями приучаются в Боге находить радость и успокоение себе. Ты говоришь, что нет памяти смертной, вот и смиряйся, и кайся в этом, говорит наставление к мирянам старец затворник Алексей Соловьев. Ты еще должна каяться в том, что у тебя нет должного чувства благоговения к святейшему патриарху и к его сану. Столько благодати излилось на него при его посвящении, без умиления нельзя было стоять при его посвящении. Если ты идешь утром в храм, то все равно полагается читать утренние молитвы. Нужно их прочесть дома. Можно опустить только по болезни или если проспеешь. Первый год моей замужней жизни у меня было такое искушение. Ежедневно за вечерним правилом, которые мы с моим мужем читали вслух, начинали смущать меня помыслы о том, что завтра приготовить к обеду, и до такой степени было сильно это искушение, что я совершенно не могла молиться. При первой возможности я пожаловалась об этом старцу и получила от него мудрый совет. Чтобы не было у вас подобных искушений, я советую вам каждое воскресенье вечером сесть с вашим мужем за столик, взять бумажку и расписать на всю будущую неделю меню. Вы тогда будете спокойны, и думать об этом каждый день не придется. Я была благодарна за этот совет. Мы им воспользовались, и искушение как не бывало. Кроме того, составлять расписание обедов нам доставляло даже удовольствие. Как-то я спросила батюшку, нужно ли кланяться первой всем знакомым, которые встречаются, будь они старше или моложе меня. Батюшка велел всегда и всем кланяться первой. Да и сам старец всю свою жизнь был ко всем внимателен, и первый всем кланялся. Когда я спросила батюшку, сколько часов полагается спать, он ответил, монаху 6 часов, а мирянину здоровому 7, больному же 8 часов. Если по приказанию врача приходилось так или иначе нарушать пост, батюшка велел себя окаявать и молиться, «Господи, прости меня, что я по предписанию врача, по своей немощи нарушила святой пост», а не думать, что это как будто так и полагается. Смирять себя нужно. Однажды мне попало от старца за то, что оставляю детей одних дома, и вместо того, чтобы следить за их учебой и поведением, отправляюсь в храм. В результате сын Андрей стал плохо учиться, пропускал уроки, и, наконец, меня вызвали в школу для объяснений. Батюшка страшно волновался, говоря, «Помни, я это сейчас говорю и на страшном суде скажу, что говорил тебе об этом. Тебя не спросят, какой ты была псаломщицей, а спросят, как ты детей воспитала». Однажды, напутствуя свою духовную дочь в монастырь, старец ее учил так. «Надо прежде всего учиться на всякое обвинение в твой адрес говорить «простите». Хотя бы ты и была невиновна. Подруга за тебя захочет заступиться, скажет, ведь это не ты разбила, зачем же ты просишь прощения? А ты и ответь, В этот раз я не била стекла, но, вероятно, в своей жизни делала какие-то ошибки и портила что-нибудь. А наказания за это не было, так пусть я зато теперь потерплю. О духовной жизни старец говорил, что у многих ее залогом являются духовные ощущения, а нужно поработать самому, чтобы получить постоянное духовное настроение. Нужно приобрести тишину души, собранность мысли, смирение. Никогда не нужно браться за духовные подвиги ради ощущаемой от них сладости, но исключительно только для приобретения покаяния. Если старец благословлял на какое-нибудь дело особенно охотно, то говорил: «Обеими руками тебя благословляю». А если старец накладывал на кого-нибудь епитимию, то предварительно всегда разузнавал о состоянии здоровья и физических силах этого человека. С истинно отеческой заботы следил он за здоровьем своих духовных чад, оберегал их от всех возможных опасностей. Своих духовных детей он учил зорко следить за движениями своей души, указывая, с какой великой осторожностью необходимо всесторонне разбираться в каждом грехе отдельно, доискиваясь до его причин, начала и следить за его последствиями. Старец часто говорил, что жизнь наша должна быть подобна колеснице, у которой перед ней правое колесо есть смирение, левое — самоукорение, а на задней оси — терпение и предание себя воле Божией. Вот и еще слова старца. Если ты заручишься крыльями смирения, терпения, самоукорения, молитвы, то у тебя появится страх Божий и память смертная. Только тогда ты обрящешь мир, когда будешь верить в промысл Божий. «Никогда не ложись спать, не помолившись», — учил старец. «А вдруг в эту ночь тебе придется умереть, а ты легла не помолясь. Всегда во всем себя укоряй. Сознавай свою немощь, кайся, плачь пред Богом». На стволе немирянам старца-затворника Алексея Соловьева. Если бы мы жили по-отечески, то у всех нас было бы крепкое духовное здравие, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. И все инославные, завидуя в этом здравии, оставляли бы свои нездравые заблуждения и спасались бы без проповеди. Сейчас наше святое отеческое предание их не трогает, потому что они хотят видеть в нас преемников святых отцов, видеть наше действительное родство с нашими святыми. В обязанности каждого православного входит всеивание доброй обеспокоенности и винославных, чтобы они поняли, что находятся в заблуждении, и не успокаивали бы ложно своего помысла, лишая себя тем самым богатых благословений православия всей жизни, а в жизни вечно еще больших вечных Божьих благословений. Ко мне в Каливу приходят некоторые ребята-католики, расположенные очень по-доброму, готовые познать православие. «Мы хотим, чтобы ты сказал нам что-то, способное духовно помочь нам», — просят они. «Сделай вот что», — советую им я. «Возьмите церковную историю. Вы увидите и то, что когда-то мы были вместе, и то, до чего вы дошли впоследствии. Это вам очень поможет. Сделайте это, и в следующий раз мы побеседуем с вами обстоятельно». Раньше люди дорожили какой-то вещью, принадлежавшей их дедам, и бережно хранили ее как реликвию. Я был знаком с одним очень хорошим человеком, адвокатом. Его дом отличался простотой. Эта простота восстанавливала силы не только ему самому, но и его гостям. Несколько лет назад, отче, рассказывал адвокат, мои знакомые смеялись надо мной из-за моей старой мебели. а сейчас они приходят и восхищаются ею как антиквариатом. Я, пользуясь этой старой мебелью, радуюсь. Радуюсь потому, что она напоминает мне о моем отце, о моей маме, о моих дедах. Эти воспоминания согревают мне душу, а мои знакомые собирают в свои квартиры разный старинный хлам, делают свои гостиные похожим на лавки старьевщика, чтобы забыться среди всех этих предметов и хоть ненадолго перестать думать о своей мирской душевной тревоге. Крохотную золотую монетку, полученную от матери, от деда в прежнее время хранили как великое сокровище. А сегодня, если кто-то имеет от своего деда, к примеру, греческий золотой времен короля Георгия, и эта монета оценивается на 100 драхм дешевле, чем английский золотой времен королевы Виктории, то он поменяет первое на второе. Такой человек не чтит, не берет в расчет ни мать, ни отца. Появляется этот европейский дух и потихоньку всех нас уносит в общую стремнину. Помню, как впервые, приехав на Святую Гору, я познакомился со старцем одного братства. Он был уже старый человек, отличавшийся большим благоговением. От благоговения он не выбрасывал не только камелавки, которые носили дедушки, его предшественники, но даже деревянные колодки для изготовления этих камелавок. Разные красиво обернутые старинные книги и рукописи хранились у него в тщательно закрытом книжном шкафу. Он берег их от пыли. Этими книгами он не пользовался и держал их под замком. Я говорил, такие книги и читать-то недостоин. Я почитаю вот эти простые, «Отечник», «Лиственницу». Потом у них в братство поступил один молодой монах. В конце концов, он не остался на Святой Горе и начал обличать старца. «Что ты собираешь здесь всякий хлам?» Собрал он старые колодки для камелавы и хотел бросить их в огонь. «Это принадлежало моему духовному деду», — с плачем говорил ему старец. «Чем они тебе помешали? Ведь у нас столько комнат. Сложи их в каком-нибудь уголочке». От благоговения этот старый монах хранил не только книги, реликвии, камелавки, но даже и старые колодки. Если есть почтение к малому, то и к великому будет многое почтение. Если нет почтения к малому, то почтения к великому тоже не будет. Так хранили предания отцы, блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 18 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского чтения. В нынешнем воскресенье предлагается Евангелие недели 20 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, нёсшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Thank you. Ныне читанное Евангелие о воскресении Наинского юноши есть образ нашего духовного воскресения. Слушайтесь в смыслы евангельской истории, и тогда убедитесь, как Господь воскрешает грешные души и дает им новую жизнь. Однажды, когда Иисус Христос вступал в город Наин, из города выносили на кладбище мертвеца. Покойник был единственным сыном у вдовы матери. У самых городских ворот повстречалась печальная процессия с Иисусом Христом, плачущая мать, бессильные утешители вокруг нее. Печальное похоронное шествие направлялось к последнему прибежищу бедного человеческого тела, к могиле. Что там в могиле? Как покоится прах нашей плоти? Кто об этом знает? Никто об этом не знает, а потому могильное существование кажется еще более пугающим. Темно, холодно, страшно становится на душе, когда об этом думаем без света Слова Божия. Но горюющие люди встретили на своем безутешном пути Иисуса Христа. Так и всегда в жизни человека Иисус Христос приходит к несчастным и всегда приходит тогда, когда, по-видимому, нет места человеческим надеждам, когда ни люди, ни книги, ни думы, ни целый мир не в силах успокоить страждущую душу. Часто порочные навыки и неотклонимая тоска влекут нашу душу ко злу, к погибели. Враг невидимый влечет нас к бездне с такой силой, что мы перед ним бессильны, подобно мертвецам пред людьми живыми. В эти-то тяжелые минуты является заступлением человеку предваряющая благодать Божия, является душе сам Христос. Мы это чувствуем, когда свою душу исповедуем перед крестом животворящим и Евангелием. Еще яснее чувствуем, когда причащаемся тела и крови Христовых. При виде бедственного положения Наинской вдовы Иисус Христос знал всю скорбь ее осиротевшей, надломленной утратами одинокой души. В ее разбитом сердце жизнодавец читал скорбь безотрадную, мучения беспредельные. Он не мог видеть без сострадания слез, которыми плакала мать, отдавшая смерти все утешения жизни, всю надежду и подпору своей старости. И сам Иисус Христос утешил бедную немногими, но сердечно верными словами: «Не плачь», Он ей сказал. Если Спаситель пролил утешение на безутешную вдову, потерпевшую от временной скорби и утраты, то Он имеет еще более живую сострадательность к духовным бедствиям, испытываемым нами. Бедствиями наших душ еще сильнее трогается Его сострадательное сердце. Когда в душе человек является ощущение утраты невинности и душевной чистоты, когда сердце наше чувствует обуревающий его недуг, когда оно плачет слезами раскаяния о погубленной добродетели, тогда, как печальным является на помощь Спаситель, изрекает свое благодатное слово «не плачь». Все огорчения души, изливающие свои жалобы пред Ним, все люди, умоляющие Его о помощи, рано или поздно испытывают на себе любовь и сострадательный взор Иисуса Христа. Он обращает печаль и слезы в радость, и даже самое падение и смерть в восстание и воскресение. Иисус Христос коснулся гроба, в котором находился мертвец. Также Он касается души христианской, обремененной и озлобленной, касается тела болезнями, страданиями и лишениями всякого рода, касается совести, страхом и смущением, давая ей чувствовать ужасы суда, осуждений и вечных мук. Словом, касается гроба нашей души всеми способами, чтобы остановить несущих этот гроб. Носильщики же этого гроба всегда суть наши тяжкие, грубые, безнравственные помыслы, душевные и себелюбивые стремления и нехорошие желания. Но раз коснулся души Христос, как над ней теряет уже силу ее порочные наклонности. Когда тогда, страдая плотью, душа перестает грешить, говорит апостол Павел в своем послании. Далее Евангелие сообщает нам, что Иисус Христос пробудил от смертного сна юношу своим словом. Вот что в особенности животворно действует на закоснелое сердце. Слово Божье. Ему необходимо глаз Сына Божия, дабы могло ожить. Когда Слово Божие касается чувственного сердца, то бывает для него острее меча. Оно вдыхает живую надежду в отчаянных грешников, дает силу слабым и жизнь бездыханным. Таков смысл слышанного вам Евангелия. Пусть каждый из нас знает, что порочные навыки влекут нас в могилу вечной погибели. От этого неминучего несчастья сильно сохранить и спасти нас спасительная встреча с Господом нашим Иисусом Христом. Его слово и пример сильны остановить нас на пути последнего падения и указать путь в жизни, прямой путь искренности, простоты, смирения, любви. Он ищет нас. С нашей стороны нужно человеку одно желание, чтобы он нашел нас. Он выходит к нам ежедневно навстречу и ежеминутно посылает свою животворящую благодать. Не будем убегать Его. Он хочет, чтобы мы открыли свои сердца Его Слову, чтобы оно внесло в них дух жизни. Не будем только затыкать уши свои от Слова Божия. Помните слова апостола Павла: «Если услышите голос Божий, то не ожесточите и сердец своих». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Христу удалось заботливым поведением по отношению к сыну и матери устранить боязнь злых духов и волшебства, но потому-то страх все-таки остался. Однако это был благой страх, ибо был страх Божий, вызвавший благодарение и славословие Богу. Народ говорит о Христе как о великом пророке. Народ ожидал великого пророка, которого Бог еще Моисею обещал послать к народу израильскому. Народ этот пока не мог возвыситься до понятия о Христе как Сыне Божием, но дух его, дух столь помраченный и угнетенный народными старейшинами, прекрасно мог возвыситься до осознания Господа нашего Иисуса Христа как великого пророка. Если бы иерусалимские старейшины, которые точно так же видели чудеса Христовы, многочисленные чудеса, смогли подняться хотя бы до сего понимания простого народа, они не совершили бы страшного злодеяния, осуждения и убийства Сына Божия. Но каждый совершал чудеса своего рода, соответственно, своему духу и сердцу. Христос мертвым возвращал жизнь, а старейшины иудейские и у живых его отнимали, ее отнимали. Он был человеколюбец, а те — человекоубийцы и богоубийцы. Он был чудотворец добра, а те — чудотворцы зла. Но в конце концов эти злые старейшины не могли отнять жизнь ни у кого, кроме себя самих. И все убитые ими пророки остались живы навеки и у Бога, и у людей, в то время как сами они сокрыты, словно змеи, в тени сих пророков, чтобы, скитаясь из поколения в поколение, от каждого поколения принимать осуждение и проклятие. Точно так же, убив Христа, они убили не Его, но себя. Он с легкостью воскрешавший других воскресил и самого себя, явил себя на земле и на небесах как величайший свет, который тем сильнее разгорается и тем ярче светит, чем больше его гасят. Этим светом все мы живем и дышим, и радуемся. И этот свет святов еще раз и скоро явится земле и всем живым и мертвым. Это произойдет, когда Господь наш Иисус Христос придет, чтобы завершить человеческую историю, воскресить сущих во гробах и судить всем человеческим существам, жившим на земле, начиная с Адама и до конца времен. Тогда еще раз, и на этот раз в полной мере, сбудутся слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время». И настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Чудо воскресения сына вдовы из Наина и было сотворено, сколько по милосердию к скорбящей матери столь и для того, чтобы помочь нашей вере в последнее и всеобщее воскресение чуда и чудес, правду превыше всякой правды и радость превыше всякой радости. Господа нашему Иисусу Христу честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день, неделя 18 по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь чествует память святых отцев Седьмого Вселенского Собора, память 367 святых отцев, бывших на Седьмом Вселенском Соборе в Никее в 783-787 годах, подтвердившим хранить не нововодно все Писанием и без Писания установлен для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображения, как повествованию евангельские проповеди, согласно и служащие нам к уверению в истинном и невоображаемом воплощении Бога Слова и к подобной пользе, и предавшим в руководство Вселенской Церкви 22 правила благочиния. Говорят, нигде не заповедано Богом иметь святые изображения. Неправда. А что же такое были изображения херувимов, которые по повелению Божию Моисей поставил скинию над ковчегом Завета? Такие же херувимы были вышиты на завесах скинии сведения. Итак, кто сказал «не сотвори себе кумира», тот же повелел сделать изображение херувимов. Уже ли же свобода новоблагодатной церкви более естественна всем отношениям, нежели ветхозаветная подзаконная церковь? К тому же далеко не все записано в Священном Писании, что заповедали святые апостолы. Многое от них дошло до нас через святых отцов и учителей церкви посредством Священного Предания, а имя было только записано уже после апостолов. Почему же ты святым апостолам веришь, а не хочешь верить тому, что говорят возлюбленные ученики апостолов? Ведь и священное это Писание ты получил не прямо из рук апостолов, а через тех же преемников апостольских. Но при этом ты веришь ученикам апостольским, что они ничего не приложили от себя к святым писаниям апостолов. Отчего же не хочешь довериться им в том, что они устно передают тебе, что сами слышали от апостолов? Но, скажут, в первые века христианской веры не было святых икон, И это неправда. Святая Церковь Православная издревле чтит нерукотворенный образ Спасов, который сам Господь благоволил отпечатлеть для князя Эдесского Авгаря на Убрусе. Известно также и свидетельство священного предания, записанного у святого Иоанна Дамаскина, что евангелист Лука написал несколько икон Пресвятой Богородицы. Историк Евсевий пишет, что кровоточивая жена, исцеленная Христом Спасителем, поставила изображение Божественного Целителя. Святой Афанасий Александрийский говорит, что Никодим, тайный ученик Иисуса Христа, устроил его святую икону, над которой впоследствии издевались жиды и от которой было много чудесных знамений. О святых иконах упоминает еще святой Дионисий Ареопагит, ученик святого апостола Павла. В древних катакомбах, бесчисленных подземных переходах близ Рима, где укрывались христиане во времена страшных гонений, и до сих пор уцелело множество святых изображений или святых икон. Все это свидетельствует, что святые иконы были почитаемы в церкви от времен святых апостолов. Наша передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.